элементы системы противоракетной обороны на Кавказе. Какой будет реакция России? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 2 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Петербурге накануне марша несогласных, который запланирован на субботу, квартиры потенциальных участников акции обходят сотрудники милиции, требуют дать письменное обещание не ходить на марш. Организаторы этого мероприятия – члены политического совещания форума оппозиции «Другая Россия», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и политики Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов планируют начать акцию в 12 часов дня у концертного зала «Октябрьский» и пройти шествием по Суворовскому проспекту до Смольного, а затем провести митинг у здания городской администрации. Власти Петербурга, однако, не дают разрешения на проведение шествия, предложив ограничиться митингом на площади у Финляндского вокзала. Организаторы акции оспорили это решение городской администрации в суде и заявили, что шествие в любом случае будет проведено. Ожидается, что в акции примет участие около 2000 человек. Сегодня состоялось совещание лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия». На нем побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Валович.
Никаких сенсационных заявлений о готовности выдвинуть единого кандидата от оппозиции на президентские выборы 2008 года сегодня сделано не было. Вот как это объяснил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Мы принципиально всегда отстаивали позицию, что написание таких правил должно находиться в руках тех, кто сам не является участником политического процесса. Потому что ситуация, когда там власть пишет законы, является арбитром, считает голоса и сама участвует в выборах, она и является источником абсолютного вот зла и разрушения демократического процесса. Мы ведем переговоры с той частью «Другой России», не политической, все-таки не надо забывать, что «Другая Россия» – это форум. И мы считаем, что как раз нам удастся достигнуть вот той функциональной конструкции, когда политическое совещание и политические силы «Другой России» будут участвовать вот в этом конкурентном процессе по выдвижению единого кандидата по правилам, которые будет писать не политическая часть «Другой России». Поэтому я думаю, что к середине апреля, не позднее, мы сумеем согласовать наши позиции с форумом «Другая Россия», с неполитическими организациями. Мы не собираемся имитировать деятельность кремлевских интриганов, которые решают такие фундаментальные вопросы закрытыми дверями. Мы считаем, что этот процесс должен быть максимально открытым, и граждане России должны знать о том, как «Другая Россия» проводит эту процедуру и как тот или иной кандидат станет в итоге единым кандидатом от настоящей оппозиции на выборах марта 2008 года.
Между тем, кандидатуры на пост президента от оппозиции, конечно, сегодня обсуждались. Как отметил лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, если бы все зависело только от него, таким кандидатом стал бы Михаил Касьянов, а бывший руководитель Центробанка Виктор Геращенко, кандидатура которого также обсуждается, был бы премьер-министром. Михаила Касьянова на пресс-конференции не было, поэтому узнать его точку зрения по этому поводу сегодня журналистам не удалось. Сегодня политические лидеры «Другой России» ограничились заявлением о легитимности предстоящих выборов президента Российской Федерации, в котором констатировали, что чем ближе день окончания полномочий нынешнего президента, тем яростнее и ожесточеннее становится борьба между потенциальными преемниками и стоящими за ними лоббистскими группировками. Они борются не за ту или иную программу развития страны, а за контроль над ресурсами, источниками собственного материального благополучия. Остановить ожесточенное межклановое противостояние и обеспечить некатастрофическую смену власти в России могут только свободные, открытые и честные президентские выборы. Конец цитаты. Большую часть времени лидеры «Другой России» посвятили обсуждению вопросов, связанных с подготовкой к завтрашнему маршу несогласных и правовой оценки действий петербургских властей, которые всеми силами пытаются не допустить проведения этого мероприятия. Вот что по поводу реакции власти заявил Гарри Каспаров.
Она была у нас настолько жесткой, а настолько же и беззаконной. Власти даже не позаботились об элементарном соблюдении правовых норм, и просто уперто требовали от нас проводить митинг там, где они считали это возможным, у Финляндского вокзала на площади Ленина. Меня однократно слышали уже в эфире в Санкт-Петербурге, а сегодня к этой компании подсоединился и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Разговоры о неразрешенном и запрещенном марше. Это грубое беззаконие, и следуя позиции, выработанной «Другой России», мы собираемся обжаловать в судах все абсолютно незаконные решения властей, которые касаются ограничения конституционных прав российских граждан.
В политсовете обсуждалась и ситуация с выборами в петербургский парламент, где партия «Яблоко» не допущена к выборам. Лидеры «Другой России» пришли, наконец, к единому мнению, какую рекомендацию дать своим своим сторонникам, рассказал Гарри Каспаров.
Выбирая между бойкотом и призывом нашим сторонникам пойти на выборы и испортить бюллетени, побеждает вторая точка зрения. Мы считаем, что в Санкт-Петербурге есть все возможности для того, чтобы выразить активную форму нашего протеста. Мы рекомендуем вписывать в этот бюллетень, например, слова «Другая Россия».
Такую рекомендацию дал лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, отметив, что в ближайшие дни появятся листовки, которые будут разъяснять горожанам, как им действовать на предстоящих 11 марта выборах в законодательное собрание города. Татьяна Валуевич для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Станет ли оппозиционная коалиция «Другая Россия» серьезной политической силой? Об этом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский беседовал с профессором Международного независимого эколого-политического университета Сергеем Черняховским.
У такого объединения, как «Другая Россия», шансы есть. У «Другой России» их нету. Само по себе объединение и правых, и левых, на самом деле это в данном случае не точное определение, потому что либералы объективно это не правое течение, а почти левое. Само по себе объединение либералов и коммунистов – это вещь естественная, когда идет речь о противостоянии, ну, скажем так, мягко определенного рода бюрократическому авторитаризму. Это нормально. То есть бюрократический авторитаризм или, скажем так, вот монопольное положение «Единой России» – это значительно более правая точка, чем позиции либералов. Само по себе такое объединение нормально, перспективно и с точки зрения соединяющихся точек политического спектра, и с той точки зрения, что это есть объединение сил гражданского общества против бюрократического государственного диктата. Конкретно «Другая Россия», в чем ее главный минус? Это собрание тех сколов политической элиты, которые мне не представляются особо дееспособными. Они не смогут сделать то, что потенциально может сделать такое объединение. Я не верю в перспективность такого лидера, как Касьянов. Я не верю в его способность мобилизовать общество. И не верю в то, что кто-то за него может за ним пойти. Дело не потому, что он там плохой или хороший, общество вокруг него не объединит.
Вы говорили, что подобное объединение могло бы чего-то добиться. Вот чего именно оно могло бы добиться?
В принципе, подобное объединение левых и правых могло бы стать неким костяком объединения всех сил гражданского общества, особенно в условиях, когда через год у нас будет некий разрыв основного гаранта существования этой политической системы и самой этой политической системы, потому что они различные, когда будет увеличиваться определенное недовольство данной системностью. И вот объединить действительно широкий политический спектр, как это бывало в ряде стран, ну или как было, например, там в феврале 2017 года. А подобное объединение, в принципе, могло бы. Это раз. Кроме того, в принципе, подобное объединение действительно могло бы овладеть теоретически антисистемными характеристиками, которые наиболее опасны для власти. При достижении определенного числа членов, определенным образом организована, политическая организация становится эффективной просто по политтехнологическим характеристикам, но вместе с тем не получает права на регистрацию для участия в выборах. И получается, что для того, чтобы участвовать в выборах, она должна реально стать такой силой, когда ей уже участие в выборах не нужно. Подобного типа объединения власть опасается именно в силу тех моментов, о которых я говорю, что это может стать прообразом достаточно широкого противостояния и движения. Это один объективный момент. А второй момент, такой же более субъективный, власть не любит Касьянова. Не любит и на самом высшем уровне не любит. Тут уже чисто как бы будет он представлять или не будет представлять опасность. Тут неприятие носит как бы уже выходящий чисто за рациональные рамки характер. Что у коммунистов, что у либералов сейчас нет навыка и готовности к антисистемной деятельности. У коммунистов она несколько побольше, чем у либералов. Но ее тоже, в общем-то, не хватает.
Зачем проводить вот подобные мероприятия под названием «Марш несогласных»?
Ну, они-то считают, что у них что-то получится, во-первых. Во-вторых, а вообще, если уж ты вступил на это поле, то тут есть такой принцип, что действуй до конца. Ну, как в той притче о то там мыши или лягушки, которые вместе с молоком барахтали лапками. И вот одна перестала и утонула, а другая взбила масло и выбралась. Да, если ты принципиально с властью не согласен, ты должен делать даже то, что может показаться бессмысленным, потому что иногда из этой бессмысленности определенным опосредованным образом что-то рождается.
О политической ситуации в России накануне марша несогласных, которое оппозиционное движение «Другая Россия» планирует провести в субботу в Петербурге, говорил политолог Сергей Черняховский.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу 2 марта. Рамзан Кадыров сегодня утвержден на посту президента Чечни. Парламент республики высказался за это решение подавляющим большинством голосов. Кандидатуру Кадырова предложил президент России Владимир Путин после отставки прежнего главы республики Алу Алханова. Правозащитники неоднократно обвиняли подчиняющиеся Кадырову силы в нарушениях прав человека в Чечне. Но в самой республике делается все для того, чтобы представить происходящее настоящим народным праздником. В Грозном и других населенных пунктах проходят народные гуляния. На площадях Грозного выступают танцевальные коллективы и фольклорные группы. На танцплощадках танцуют молодежь и прохожие. Впервые за последние годы избрание высшего должностного лица Чеченской Республики, как отмечают информационные агентства, не сопровождается беспорядочной стрельбой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Процедура голосования в чеченском парламенте носила скорее ритуальный характер. Соперниками Рамзана Кадырова при этом голосовании были люди, прямую от него зависящие. Глава администрации Грозненского сельского района Шахид Джамалдаев и глава фонда имени Ахмада Кадырова Муслим Хучиев. Их многие наблюдатели открыто называли массовкой. Из-за этих кандидатов на голосовании в парламенте Чечни не было подано ни одного бюллетеня. С подробностями из Грозного Ахмед Султанов.
В то, что Рамзана Кадырова утвердят на посту президента Чечни, никто не сомневался. Во дворе Министерства финансов в ожидании своего часа толпились участники из танцевального ансамбля. Кандидатура Кадырова, предложенное президентом России после недолгого тайного голосования обеими палатами чеченского парламента при одном голосе против и двух испорченных бюллетенях, была утверждена на посту президента Чечни. Об этом и сообщил председатель Нижней палаты парламента Духваха Абдурахманов.
По результатам тайного голосования по предложенной кандидатуре президентом Российской Федерации для наделения полномочиями президента Чеченской Республики кандидатура Кадырова Рамзана Ахматовича рассмотрена. Он этим голосованием, этими протоколами наделен полномочиями президента Чеченской Республики.
Рамзан Кадыров после долгих оваций, сидевший до этого отдельно в углу и выглядевший смущенным, вышел к трибуне.
Слово предоставляется президенту Чеченской Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу.
Завершилось официальное мероприятие выступлением полномочного представителя президента России в ЮФО Дмитрия Козака.
Это доверие дорогого стоит. Это не только большая честь, это высочайшая ответственность.
Празднования в честь нового президента республики пройдут почти во всех населенных пунктах.
Рассказывал Ахмед Султанов. Владимир Путин, объясняя Рамзану Кадырову причины, почему он предлагает того на должность президента Чечни, прежде всего говорил о достижениях в области восстановления республики. Любопытно, что то же самое говорит и только что вернувшийся из Грозного с конференции о ситуации с правами человека в Чеченской Республике комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Очевидно, что были вложены серьезные инвестиции, и эти инвестиции уже начали приносить плоды. По сравнению с тем, что было год назад, Грозный изменился неузнаваемо. Многие из разрушенных домов были отстроены заново, было построено много новых, и это дало хорошие последствия в смысле возвращения беженцев. Также было создано много новых рабочих мест, а военная активность в республике достаточно невелика, и число похищений сократилось. При этом Томас Хаммерберг по-прежнему имеет серьезные претензии к официальным структурам в Чечне по двум проблемам. Исчезновение людей расследуется слабо, а в местах заключения применяются пытки. Удивительно, но комиссар Совета Европы по правам человека, вернувшись в Москву и общаясь с журналистами, не привел никакой статистики по этим случаям. Томас Хаммерберг был вообще крайне осторожен в оценках деятельности Рамзана Кадырова, напомнив репортерам, что его задача не признавать или не признавать критиковать нового президента Чечни, а разговаривать с любой властью, высказывать свои рекомендации и потом смотреть за тем, как эти рекомендации воплощаются в жизнь. У многих журналистов создалось впечатление, что Хаммерберг несколько меньше вовлечен в чеченскую проблему, нежели его предшественник на этом посту, испанец Альваро Хиль Роблес. Что же будет в Чечне с правами человека после того, как главой республики официально стал Рамзан Кадыров? На эту тему рассуждает член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Сейчас мы говорим об изменениях в верхней части всей этой структуры, в той части, которая касается легитимных или почти легитимных полномочий. Прав человека касается другое – незаконное насилие, которое творят различные силовые структуры. Ну да, Алу Алханов из Чечни устранен. Но никто не устраняет оттуда такого человека, как Ямадаева. Структуры, сидящие на Ханкале, продолжат свою деятельность. В этом смысле много власти и многообразие тех силовых структур, которые, собственно, и нарушают права человека, оно сохранится. И здесь власть Рамзана Кадырова далеко не будет абсолютной. Ямадаевцы, катиевцы подчиняются федеральному центру, равно как у РБ-2. И, опять-таки, единого контроля над всем этим блоком не будет, потому что эта структура, подчиненная напрямую федеральному центру. Сохранятся и нарушения прав человека, и многообразие источников нарушения прав человека.
В приватных беседах и правозащитники, и западные наблюдатели говорят о собственной службе безопасности Рамзана Кадырова как о главных нарушителях прав человека в Чечне. Но не делают они официальных заявлений по этому поводу, чтобы не рисковать свободой и жизнью членов неправительственных организаций, работающих на Российском Кавказе. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Как может сложиться политическое будущее Рамзана Кадырова после того, как он добился всего, к чему стремился внутри Чечни? Будет ли ему достаточно нынешнего положения, или он двинется осваивать новые политические пространства? Об этом мой коллега, обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий, беседовал с директором правозащитного центра «Демос» Татьяной Лукшиной, которая только что вернулась из Чечни.
Очень любопытно посмотреть, предположить, как развернется карьера Кадырова. В аналитике говорится о том, что кадыровские подразделения, как наиболее боеспособные, карательные подразделения в России, могут быть использованы, скажем, для подавления каких-нибудь выступлений оппозиции в будущем. Кадырова большое политическое будущее еще и потому, что у него фантастический репрессивный потенциал. То есть вот идеологически он как пустая реторта. Чем заполнишь, с тем он и будет ходить. Но такого репрессивного потенциала нет ни у одного из нынешних политиков. А социальный заказ на Пиночета в России не исчез. Он остается достаточно актуальным. Как вы считаете?
Знаете, с одной стороны, конечно, вот ровно на сегодняшний день, ну, ничего особенного не изменилось. Мы все понимали, что Кадыров это президентство получит. Он бесконечно отрицал, что он к нему стремится, но ситуация была совершенно прозрачная. Вот куда он пойдет дальше? Действительно, я абсолютно уверена, что на просто президентстве Чеченской Республики он не остановится, ему будет тесновато. Он молодой, он амбициозный, и здесь бывают самые разные сценарии. Да, есть эксперты, которые предполагают, что, возможно, Кадыров в конце концов уйдет просто в сепаратистское плавание, когда его вот эта своеобразная, если хотите, путинская ичкерия перестанет быть уже путинской. Когда в какой-то момент его Кремль одернет, а он откажется слушаться. Возможно ли это? Ну, в принципе, возможно. Существует также, например, мнение о том, что Путин захочет какую-нибудь работу в Южном федеральном округе, чтобы рулить всем Северным Кавказом. Теоретически это реально, но с другой стороны и помнится, когда пару лет назад Козак попытался культивировать Рамзана Кадырова, и Кадыров в него гостил в штаб-квартире, да, в Ростове, то они очень быстро чего-то не поделили, и Кадыров со скандалом оттуда уехал. В формализованной среде он не уживается. Отчасти, мне кажется, именно поэтому предположение о том, что его силы, да, его войско рать, можно использовать для того, чтобы подавлять протестные выступления по всей Руси Великой, тоже не очень достоверно, потому что, ну а как их контролировать? Они живут некой своей жизнью, по своим законам. Их очень тяжело встроить в любую систему. Я полностью согласна с теми, кто говорит, что да, президентство в Чечне – это не конец кадыровских амбиций, и ему со временем захочется чего-нибудь еще. Вопрос только чего.
2 года назад главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев написал очень любопытную статью о том, что Кадыров может когда-нибудь стать президентом России. На вот этой идеологии патриотической, на идеологии интеллигенции, интересов российского государства, он мало-помалу, а может быть и довольно быстро доберется до Кремля.
Глядя сейчас на Кадырова и глядя сейчас на Россию, такая возможность иногда кажется даже актуальной. Сюжет с назначением Кадырова президентом Чеченской Республики, он для России, имеет значение принципиальное. Даже не только и не столько для Чечни, где он уже имел абсолютную власть достаточно долго. Ведь Алханов, его предшественник, как-никак избранный президент. То есть оставим на секунду за скобками все те сомнения, которые у нас есть по поводу законности его выборов, да, и того, как проходили эти выборы. Но формально он всенародно избранный. И что ж такое происходит? Да, у нас всенародно избранный президент по той или иной причине решил получить отставку. Кому он обращается? Почему он вообще обращается к Путину, а не к своему электорату? Не знаю, не к своему парламенту, не к тому народу, который его избирал. Это полная профанация института выборов, полное разложение, дискредитация демократических институтов. С одной стороны, с другой стороны, если мы попробуем применить эту модель к ситуации, скажем, путинского преемника, да, еще года через 3, какую мы получим картину? То, что происходит сегодня в Чечне, да, тот уровень насилия, с которым мы имеем дело, безумная жестокость, похищение людей, чудовищные пытки. Фактически, если бы Чечня была сейчас независимым или квазинезависимым государством, то для меня, наверное, это была бы проблема человечества, да, человеческого сочувствия, людей, которые живут в этой жуткой ситуации. Но это не было бы вопросом моей гражданской ответственности. Ко мне, как гражданину Российской Федерации, то, что происходит в Чечне, безусловно, имеет отношение. То, что происходит в Чечне сегодня под Рамзаном Кадыровым.
Директор правозащитного центра «Демос» Татьяна Лакшина, которая только что вернулась из Чечни, говорила о будущих политических амбициях Рамзана Кадырова, назначенного президентом республики. С правозащитницей беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу 2 марта, и вот главные темы второй половины часа. Соединенные Штаты Америки намереваются разместить элементы системы противоракетной обороны на Кавказе. Где именно, какой будет реакция России, предугадать несложно, но почему она будет именно такой? Конфликт в православном клире, почему патриархия обвиняет чукотского епископа в ересе, почему до Чукотки брожение в умах священников дошло через несколько лет после того, как православная церковь справилась с оппозицией внутри самой себя. 20-летие театра Олега Табакова. Что нового принесла табакерка на московскую театральную сцену? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье избиты активисты молодежного яблока, проводившие агитационный пикет. Нападавшие заявили, что Балашиха – территория Единой России. Организаторы марша несогласных в Петербурге не намерены отказываться от проведения акции 3 марта, несмотря на противодействие властей. Парламент Чечни проголосовал за назначение Рамзана Кадырова президентом республики. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу гражданина России Романа Белевицкого, подавшего жалобу на нарушение его прав в тюрьме. Правительство России должно будет выплатить Белевицкому 10 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В Мурманской области военный суд приговорил к 8 годам заключения мичмана эскадры подводных лодок Виталия Тарана за сбыт наркотиков. Азербайджан и Грузия не ведут переговоры с США о размещении на их территории элементов американской системы противоракетной обороны. Представители МИД обеих стран заявили, что США не обращались к ним с такими запросами. В иракской провинции Дияла найдены тела 14 похищенных сотрудников МВД. Ответственность за похищение взяла на себя связанная с Аль-Каидой суннитская группировка. 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, договорились о содержании новой резолюции по Ирану, предусматривающей ужесточение санкций. не менее 20 человек стали жертвами торнадо на юге США. Лидера курдских сепаратистов Абдулу Аджалана пытаются в тюрьме отравить, заявляют его адвокаты. Премьер-министр Италии Романо Проди упрочил свои позиции. Сегодня Нижняя палата парламента Италии вслед за Сенатом выразила ему доверие. Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Бараде прибудет 13 марта в Пхеньян. Об этом на встрече в Вене договорились представители МАГАТЭ и Северной Кореи. Москва предложила Брюсселю построить крупное подземное газохранилище в Бельгии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 2 марта. Глава агентства США по противоракетной обороне Генри Оберинг заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность разместить в одной из стран Кавказа объект противоракетной обороны. По словам американского генерала, речь идет о сенсоре, который предназначен для первичного обнаружения пусков ракет. Данные с него будут передаваться на стационарный радар в Чешской Республике. Об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Директор агентства США по противоракетной обороне генерал-лейтенант Генри Оберинг, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заявил, что Соединенные Штаты, возможно, разместят еще одну радарную станцию вблизи границ России. В данном случае речь идет о Кавказе. Ранее американским руководством было принято решение о размещении 10 установок ракетного перехвата в Польше и следящей радиолокационной установки в Чехии. Все эти меры, по словам официальных лиц в Вашингтоне, будут способствовать эффективному противодействию угрозы со стороны Ирана. Подробнее о необходимости разместить американский противоракетный радар на Кавказе я попросил старшего сотрудника Вашингтонского фонда наследия Питера Брукса. Посмотрите на карту, и вы сразу получите представление о том, для чего предназначены новые компоненты американской противоракетной обороны для противостояния растущей ядерной угрозе со стороны Ирана. Эта угроза рассматривается Вашингтоном в числе приоритетных проблем, и установка радара на Кавказе в данном смысле представляется разумным шагом. Такой радар обеспечит в высокой степени раннее предупреждение в случае пуска иранской ракеты, испытательной или боевой. Тем не менее, официальные российские представители рассматривают возможное размещение антиракетного радара на Кавказе в контексте угрозы безопасности России. Прежде всего, надо понимать, что радар сам по себе не представляет угрозы. Это не наступательная система вооружения, не ракета. Это устанавливаемый на Земле сенсор, в определенном смысле уязвимый. Использует же Россия свои космические спутники для сбора самой разнообразной информации. Это все оборонительные системы. То же самое относится к дискутируемым сейчас средствам, которые США собираются разместить в Польше и Чехии. Россия может быть недовольна американским присутствием или сотрудничеством США со странами ближнего зарубежья, но Соединенные Штаты не желают угрожать России. Некоторые российские политики и эксперты говорят, что новые противоракетные меры США в Восточной Европе и на Кавказе могут привести к дисбалансу системы взаимного ракетно-ядерного сдерживания. Так ли это? Не думаю, что в этом смысле грядут какие-то перемены. У России несколько тысяч ядерных ракет. Предполагаемые к размещению новые противоракетные системы не имеют задачу и не способны будут реагировать на них. Так старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия Питер Брукс прокомментировал сообщение о намерении Вашингтона разместить антиракетную радарную станцию на Кавказе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В свое время просьба США разместить элементы противоракетной обороны в Польше и Чехии вызвала резкую реакцию России. Чего ждать на сей раз? С влиятельными московскими военными экспертами беседовал мой коллега Александр Гостев.
Представитель Министерства иностранных дел Азербайджана в интервью Радио Свобода подтвердил его слова.
Азербайджану не поступал подобный запрос, и переговоров по этому поводу не ведется.
Заместитель главы Комитета по делам обороны и безопасности парламента Грузии Николас Руруа высказал в разговоре с корреспондентом Радио Свобода следующее мнение.
Как мы все знаем, на Кавказе расположены три независимых государства. Что касается Грузии, или точнее моей позиции по этому вопросу, поскольку я не могу говорить от лица исполнительной власти, такое предложение мы могли бы принять. По-моему, чем ближе Грузия окажется к западным оборонительным структурам, тем лучше для нашей страны.
Как заявил директор агентства США по ПРО Генри Оберинг, объект, который предполагается установить на Кавказе, является даже не не радаром в военном значении этого слова, а сенсорной антенной, которая, по его словам, будет направлена на Иран и не может представлять угрозу для России даже в силу своих технических характеристик. Я попросил прокомментировать эту информацию постоянного автора «Радио Свобода», эксперта по военно-политическим вопросам Александра Гольца.
Очень сложно говорить о конфигурации американской ПРО. То, что говорится в последнее время, свидетельствует скорее о желании привлечь как можно больше стран к участию в этом проекте, с тем, чтобы продемонстрировать поддержку курсу американской администрации, вот такую всемирную поддержку на этом направлении. Можно предположить, что для того, чтобы получить раннее предупреждение о ракетном пуске, такой радар и нужен на территории Кавказа. Впрочем, я подозреваю, что политические риски, которые с этим связаны, превосходят все мыслимые стратегические приобретения, которые можно получить. Может идти речь либо об Азербайджане, либо о Грузии. Маловероятно, что такой радар может оказаться в Армении. В Азербайджане находится крупная станция предупреждения о ракетном нападении в Габале. Это российский военный объект. По-видимому, Азербайджан наиболее предпочтительное место.
Можно ли сейчас сказать, что российская реакция на эти планы последует немедленно, или Москва подождет и потом отреагирует, может быть, еще более жестко, чем все, что было до сих пор?
Все будет зависеть от московской политической конъюнктуры. Конечно, разумнее было бы некоторое время подождать, чтобы просто понять, о чем идет речь, какова реальность реализации такого плана. Если иметь в виду, в общем-то, крайне болезненную реакцию в России на все, что связано с американской ПРО, то реакция будет довольно жесткой и довольно скорой.
Мнение Александра Гольца. По словам еще одного известного военного обозревателя Павла Фингельгауэра, сейчас трудно предсказывать, о какой именно географической точке идет речь.
Это будет не радар боевого управления, а сенсор пуска в Иране. Такой сенсор иметь лучше, чем не иметь его. Противоракеты размещать не собираются. Такой радар, как в Чехии, тоже, потому что противоракеты такие там бессмысленно размещать. Радар боевого управления тоже не имеет смысла. А вот сенсор разместить могут. Наши даже до этого говорили, а почему в Чехии, а почему не в Турции? Теперь, когда и в Турции, то по логике непонятно, что дальше говорить. Никакой реальной угрозы нашим стратегическим ядерным силам вообще нету там никакой угрозы, не просматривается. У нас, в общем, военные высказывают опасения, что в этих вот шахтах, которые там построят в Польше, там могут быть вообще потом не противоракеты, а ударные ракеты, что могут быть развернуты не именно вот эти противоракеты, а другие средства ПРО, которые, в принципе, могут угрожать сбивать нам взлет наши баллистические ракеты. Вот о чем идет речь. О том, что вот эти запланированные пока 10 противоракет в Польше, они ничем не угрожают, даже теоретически, поскольку они не могут перехватывать наши ракеты, взлетающие, летящие на север, там, в Америку, через полюс. Тем более, какой-либо радар в Грузии.
Говорил военный эксперт Павел Фингельгауэр. Александр Гостев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время Свободы. Итоговый выпуск программы за пятницу 3 марта. В российских православных кругах продолжается дискуссия, связанная с обращением епископа Анадырского и Чукотского Диомида ко всей полноте русской власти, русской церкви с призывом покаяться в отступлении от веры. Теперь обвинения в руководстве РПЦ категорически отметают, а епископа, по всей видимости, ждет суровая кара. За развитием событий следит корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Епископ Диомид и еще 4 клирика заявили о том, что в настоящее время в Русской Православной Церкви Московской Патриархии, членами которой они являются, существует по крайней мере 9 отступлений от чистоты православного вероучения. Это экуменизм, духовное соглашательство, необличение политики существующей власти – дискриминация верующих по принципу несогласия с процессами глобализации, одобрение демократии, подготовка прихода единого мирового лидера, согласие уважать и принимать других людей, невзирая на религиозные, национальные и другие различия, признание единства нравственных ценностей у православия, иудаизма, мусульманства и католицизма и попрание принципа соборности в связи с долгим отсутствием созыва поместного собора. Московской патриархии подвергли критике авторов обращения о Надырско-Чукотской епархии и опровергли абсолютно все обвинения. Насколько серьезен этот конфликт и какие последствия он может иметь? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков обратился к историку, автору книги «Русская православная церковь. Современное состояние и актуальные проблемы» Николаю Митрохину.
Я думаю, что этот скандал сам по себе, но никаких последствий он иметь не будет. В Чукотке все доходят как до жирафа. То есть те события, идеи, которые действительно были важны для Русской православной церкви 5 лет назад, неожиданно проявились в Чукотке. То есть идеи, которые высказаны в письме, они консолидировали внутрицерковную оппозицию в противостоянии епископату конца 90-х, но начале 2000-х годов. Сейчас по большей части все это преодолено, эта оппозиция раздавлена, и факт появления письма с Чукотки у многих людей, изучающих внутреннюю ситуацию в церкви, вызвал несколько ироническое впечатление.
Это письмо разослано по многим электронным адресам, это письмо появилось на очень многих сайтах. Как вы считаете, поддержат епископа многие?
Ну, скажем так, он в письме озвучивает идеи, которые распространены в Русской Православной Церкви, и в той или иной степени поддерживаются очень значительной частью духовенства, и, я думаю, подавляющим большинством монашествующих. Но что значит поддержит? Есть некие высказанные идеи или озвучивание распространенных идей, а есть организационные действия. Вот на организационные действия вся эта антиархиерейская оппозиция, как я ее называю, она не способна. То есть радикальная националистическая, антиэкуменическая оппозиция последние 5 или 6 лет продемонстрировала полную неспособность своими действиями как бы подтвердить свои взгляды.
Комментируя это письмо, глава пресс-службы Московской патриархии священник Владимир Вигелянский заявил, что его в первую очередь смущает то, что группа людей, подписавшая это письмо, взяла на себя роль архиерейского собора, священного синода и патриарха, которые имеют право обращаться ко всем православным верующим. В данном случае он видит нарушение внутрицерковной дисциплины. Это заявление Николай Митрохин прокомментировал так.
Я полностью разделяю в этой ситуации позицию Вигелянского. Хотя Вигелянский в свое время был среди тех, кто отстаивал ровно те же взгляды. Просто те, кто отстаивали эти взгляды 7-8 лет назад и хорошо себя в этом проявили, они были интегрированы в структуру управления Русской Православной Церкви и получили просто разные посты. Со стороны епископа в период между 97-м и 2001 годом это была массовая акция. Это просто все прошло мимо зрения светских медиа, но целые епархии, десятки монастырей, сотни священников подписывали письма с аналогичного содержания, обращенные к священному синоду. Ну, окончилась вся эта история тем, что часть лидеров, таких бунтовщиков, они вошли в церковную власть, часть были запрещены в служении и являются ныне церковными маргиналами. Есть Вениамин Владивостовский, высказывающий аналогичные совершенно мысли, но просто не оформляющие их в виде писем. Это в принципе, очень характерно вообще для Сибири, поскольку дальние окраины, непрестижные церковные кафедры, куда ссылают всяких смутьянов, где от того, что человек высказывается радикально, это не приносит никому никакого неудовольствия.
После публикации письма епископа Диомида стали говорить о возможном расколе в Русской Православной Церкви. Возможно ли это? Ответить на этот вопрос и вообще прокомментировать ситуацию мы попросили автора программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения отца Якова Кротова.
Мне кажется, что оснований для этого нет, потому что для раскола, кроме какого-то душевного импульса, нужно еще материально. Жесткое законодательство внутрицерковное и светское не даст возможности никому унести из Московской патриархии, уходя, даже свечку. А если человек уйдет из патриархии без имущества, то кто его будет слушать? Он будет сидеть в квартире, молиться Богу, но он не получит ни квадратного сантиметра для богослужения. Диомид никуда не уходит, как должен был бы, если уж он считает, что налицо в церкви такой ужас, как он описал. Он должен незамедлительно выходить из этой церкви. А он пишет письма. Значит, он хочет по вполне советской традиции и получить
получить удовольствие, заработав себе репутацию ревнителя благочестия, и в то же время сохранить все, что он имеет, ничем не рискуя.
В руководстве Русской Православной Церкви уже назвали поступок епископа нарушением церковной дисциплины и заявили, что оценку действиям Диомида даст Священный Синод. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это один из ключевых участников Петербургского театрального фестиваля моноспектакля «Монокль» – болгарский актер Велка Кынев. А сейчас о другой актуальной теме дня. На сцене Московского художественного театра имени Чехова, которым руководит Олег Табаков, состоялся юбилейный вечер в связи с празднованием 20-летия театра-студии под руководством того же Олега Табакова. На этом вечере побывала моя коллега Марина Тимашева.
В Москве 4 театра, все спектакли которых можно уверенно рекомендовать друзьям. Театр Олега Табакова из их числа. Подобная ситуация сохраняется в табакерке все годы ее существования. А сколько ей лет? Театр отмечал 20-летие, но в 2008-м может справлять 30. Нет-нет, у Табакова нет проблем с арифметикой. Просто студия возникла в 1978 году, а в 1987 она получила статус муниципального театра, рассказывает театровед Борис Паюровский.
Когда к современнику шел уже второй десяток, Лёлик Табаков затеял студию при Баумановском доме пионеров. Имея в виду, что пока они кончат студию, кончат институт, современнику будет 20 лет, надо начинать новый виток, новую жизнь, и что все пойдет по новой. Но потом Ефремов уходит из театра, Лёлик взял на себя бразды правления директорские, и первое время все было замечательно. Пока Валя Гафф, когда Лёлик призывал к дисциплине, не послал его под общий хохот и улюлюканье. И Лёлик мне позвонил и сказал: «К всякому хамству есть предел. Я ушел». Он ушел вот в эту свою самодеятельность, вот этот подвал. Он поставил там несколько спектаклей. Попасть туда было невозможно. Пускали только знакомых. Я посмотрел эти спектакли, и Лёлик мне сказал: «У меня ужасное положение. Они не хотят открывать эту студию». И я через несколько дней опубликовал статью. Это была первая статья об этом театре.
Молодой театр поселился в подвале на улице Чаплыгина. История завоевания места под солнцем стала основой первой части юбилейного представления. Актеры табакерки в лицах представили походы Олега Табакова по начальственным кабинетам. Он просил выделить студийцам помещение. Последним был визит к первому секретарю МГК партии, товарищу Гришину.
Уж поверьте мне, я много просьб читал. Ваша самая смешная.
Подвал удалось добыть при Ельцине. Исполнитель роли дирижировал военным оркестром, представил Табакову единственного музыканта в штатском, первую дудку, Володю, который тоже хочет быть главным дирижером, и требовал в обмен на подвал поддержки на президентских выборах. Так закончилась первая часть жизни будущего театра и первая часть юбилейного вечера. Во второй Олег Табаков принимал поздравления. Обычно они растягиваются за полночь, и юбилей оборачивается мукой мученической. Этого Олег Табаков не допустил. Для начала он разыграл беседу с самим собой.
Я пришел и сказал: «Здравствуйте, Олег Павлович».
«Привет, Олег».
«Я понимаю, что очень занятой человек, но и всего, что между нами было, Олег, не тяни. Ну, что-то как не родной». «Олег Павлович, у нас встречается небольшая вечеруха. Позвольте строить это все на вашей территории». «И все-таки, конечно, Олег Павлович, человек большого сердца. Разрешил».
Тему подхватил глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой.
«В качестве подарка я не обращу внимания на то, что вы сдали сегодня сцену и зал и не попросили денег. Это так на вас не похоже. На языке счетной палаты, я уже не хочу говорить о Генеральной прокуратуре, называется упущенная выгода».
Больше упущений не было. Вспомнили людей, которые умерли. Вывели на сцену актеров табакерки МХАТ. Часто это одни и те же люди. Посмеялись милому номеру актеров из театра «Клоунада» Терезы Дуровой. А еще больше ошибки главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева, который представил их как актеров Натальи Дуровой, то есть театра зверей. Больше всех аплодисментов сорвал настоящий военный оркестр, демонстрировавший музыкальную и пластическую виртуозность с элементами инструментами жонглирования, жонглировали барабанными палочками. Потом группа «Чаев» вместе с актерами исполнила песню с «Бумбараша». Этот спектакль много лет идет на сцене театра, и главную роль играет Евгений Миронов. Его почему-то не было. То ли болен, то ли занят в спектакле, то ли у Миронова и Табакова конфликты за театр нации, которым хотел руководить Олег Табаков, а назначен директором Миронов. Но вечер это не испортило, а трио Константин Райкин, Григорий Сит, Винда и Денис Суханов, назвавшись семитом, метисом и русским, сообщили, что они-то и есть театр нации. Одно поздравление следует выделить особо. Маленький черно-белый фильм «Театр современник». На экране стояли люди, взявшись за руки, и живая цепочка тянулась от современника до табакерки. Олег Табаков все остальные номера комментировал, а тут замолчал. Юбилейное поздравление само по себе оказалось произведением искусства. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Московские газеты, интернет-издания 2 марта активно обсуждают арест в Таиланде обвиняемого в убийстве туристок из России Татьяны Цимфер и Любови Сверковой. Сегодня в Кемерове состоялись похороны погибших. По воле родителей девушек похоронили рядом. У микрофона корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Предполагаемый убийца россиянок Татьяны Цимфер и Любови Сверковой, 24-летний безработный таец, но учителям лет уже признан в совершении преступления. Как сообщает интернет-версия таиландской газеты The Nation, он был арестован в своей квартире. Позже был найден мотоцикл Honda, на котором скрылся с места преступления подозреваемый. Полиция нашла и главную улику – орудие убийства – пистолет китайского производства, который, по словам задержанного, он выбросил в кювет. По данным сотрудников правоохранительных органов, Ламлет промышлял грабежом туристов в окрестностях Паттайи и ранее уже был судим за ограбление иностранцев. На допросе предполагаемый преступник сообщил, что совершил убийство с целью грабежа. По сообщению агентства Regnum, несмотря на задержание подозреваемого и его признательные показания, дело представляется крайне сложным, так как неясны мотивы нападавшего. Если это обычный грабеж, тогда почему личные вещи убитых женщин остались нетронутыми? Не исключается и бытовая версия. Убийство могло быть совершено с участием российских преступников. Все эти неясности, которые остаются в деле убийства российских туристок в Таиланде, рождают новое предположение, сообщает интернет-издание Век.ру. Еще одно из них – у задержанного был сообщник, который поджидал его на мотоцикле. Как сообщает некоторые средства массовой информации, это иностранец плотного телосложения ростом не менее 180 сантиметров. В то же время подозреваемый на допросе заявил, что действовал в одиночку. Однако полиция ищет владельца мотоцикла, на котором преступник уехал с места убийства. Ведется также допрос бывшей девушки Ламлета, которой он поехал после совершения убийства и которая, по некоторым сведениям, выдала его полиции. Генерал, ведущий следствие, не исключает и версию заказного убийства. Полиция ищет тайскую женщину, которая могла быть заказчицей преступления. По данным местной интернет-газеты, полицейские располагают информацией о том, что женщина приревновала к одной из девушек своего мужа, выходца из России, владеющего туристическим бизнесом в Паттайе. Вторая туристка была убита просто потому, что оказалась рядом в момент совершения преступления. Татьяну Цимфер и Любовь Сверкову похоронили в Кемерове. Накануне их тела доставили на родину, передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Гузева.
В Кемерове в ритуальном зале железнодорожной больницы друзья, близкие и коллеги прощались с двумя девушками, убитыми в Таиланде. Средства на доставку тел девушек на родину были выделены по распоряжению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Похороны организованы за счет местного бюджета, а их близкие получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Девушек похоронили по православному обычаю. По информации Кемеровской Новокузнецкой епархии, их отпел настоятель храма иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» отец Любомир. После чего девушек по решению родственников похоронили рядом на городском кладбище. До поездки в Таиланд они не были знакомы. Эта трагическая история вызвала большой резонанс среди жителей Кузбасса. Во время похорон милиционерам даже пришлось перекрывать дорогу на кладбище.
Напомню, что жительницы Кемерово 30-летняя Татьяна Цимфер и 25-летняя Любовь Сверкова находились в Таиланде на отдыхе. Туристки познакомились в поезде и жили в одном гостиничном номере. Они были убиты на пляже таиландского курорта Паттайя в ночь на 24 февраля. Как сообщил Радио Свобода, консул России в Таиланде Владимир Пронин, официальная версия убийства россиянок станет известна в субботу. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 2 марта – один из ключевых участников открывшегося сегодня в Петербурге 6-го международного фестиваля моноспектаклей «Монокль» болгарский актер Велко Кынев. В фестивале «Монокль» в этом году представляют свою работу актеры из 8 европейских стран. Велко Кыневу 56 лет, театральное образование он получил в России, играл в различных болгарских театрах. Сейчас один из ведущих актеров Национального театра имени Ивана Вазова, где выступает и как режиссер. Много снимается в кино, ведет телевизионные шоу, признавался лучшим болгарским актером года. О человеке дня «Радио Свобода» и его спектакле говорит куратор фестиваля «Монокль» Карина Венгерова.
Велко Кыня окончил Высший институт театрального искусства в России и по распределению должен был работать в Народном театре. Однако артист выбрал другой путь. 3 года он работал в театре города Сливен, затем еще 3 года в театре Сатиры. И только в 2009 году поступил в труппу Народного театра, где дебютировал в спектакле режиссера Ивана Добчева, который называется «Пасхальное вино». Это принесло ему первый успех. С тех пор Велко Кынев – один из ведущих артистов Национального театра. Велко Кынев – изумительный, выдающийся болгарский актер, сыграет на 6-м международном фестивале моноспектаклей «Монокль» спектакль «Доскал. Учите». Спектакль создан 2 болгарскими театрами – Национальным театром имени Ивана Вазова из Софии и драматическим театром Мариана Бутеска из Бургаса. Этот спектакль по пьесе бельгийского драматурга Жана Пьера Дотаня поставил известный режиссер Борислав Чекрин. Во главе угла фигура учителя, не просто преподавателя, а настоящего воспитателя в саду. Рассказ о том, как он воспитывался, как он пришел к своему духовному призванию и как ему пришлось трагически разрушить все, по сути, всю свою жизнь и трагически уйти из профессии, он и составляет канву спектакля. Причем все это происходит таким образом, что, по словам критиков, создается ощущение, что на сцене не моноспектакль, а целый класс учеников один на один со своим учителем Велко Кыневым присутствует. Присутствует наряду с его болью, тоской со всей его жизнью. Велко Кынев – актер очень интересной характерной внешности, невероятного юмора, замечательных выразительных средств, таких, что у зрителей нередко создается ощущение, что даже если бы он ничего не говорил, все равно все было бы понятно по пластике, по улыбке, по выражению глаз.
О человеке дня «Радио Свобода» одном из ключевых участников фестиваля «Монокль» в Петербурге говорила куратор этого фестиваля Карина Венгерова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 2 марта, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» и до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Боях барьеров». Сегодня пятница, как всегда, Игорь Померанцев со своим документально-художественным выпуском радиожурнала. Не пропустите. Всего доброго и спокойных выходных.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Принимая это решение, я исходил из того, что с вами многое сделано для восстановления Чечни.
Большим количеством желтых шаров, на которых был нарисован знак радиации, им написано «Нет АЭС».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Членство в НАТО имело бы отношение и к целостности Грузии, и к ее демократизации, и к ее силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.